13:13. Добрый день, доброе утро кому-то. Здесь радиостанция «Эхо Москвы», микрофон Ксения Ларина, Светлана Ростовцева, звукорежиссер. И ближайшие 3 часа мы проведем с вами и с нашими гостями. Я быстренько скажу, что нас ожидает ближайшие 3 часа. Родительское собрание уже здесь, в студии. Через несколько минут представлю наших гостей. Скажу только тему сегодняшней передачи: военные игры, милитаризация сознания или воспитание гражданина. Ну вот, накануне летнего отдыха полезно об этом вспомнить. После 2 часов программа «Дифирамб». Сегодня у нас Владимир Вишневский, поэт и артист, и человек, который сегодня вам и прочитает что-нибудь. И поговорим мы с ним обо всем, с вашей помощью в том числе, уважаемые друзья. После 3 часов в книжном казино у нас сегодня будет представлен проект «Ангедония» издательства АСТ. Проект этот задумал журналист Илья Данишевский, и с ним вместе в нашу студию придет также наша коллега, специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко. Ну, конечно, будут книжки, и вы будете отвечать на вопросы наших гостей для того, чтобы эти книжки выиграть. Вот, собственно, пока все. Напомню только, что перед дифирамбом, как обычно, мы по традиции предлагаем вашему вниманию приглашение на различные культурные мероприятия. Сегодняшний день не исключение. Там есть у меня и театр ДОК, есть музыкальные вечера. Так что, пожалуйста, будьте внимательны. В начале следующего часа мы эти билеты вам представим. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира +7 495 363 36 59.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Ну, что называется, в кругу друзей у нас сегодня проходит родительское собрание. Да, я так надеюсь, у нас больших споров и дискуссий не будет. Может быть, и не надо. Я устаю от этого. Скажу вам честно. Итак, в нашей студии Анатолий Ермолин, директор частной школы жизни, ветеран группы спецназначения «Вымпел», ну и тоже наш коллега, поскольку вы знаете Анатолия как ведущего некоторых программ на канале «Эхо Москвы». Толя, приветствую.
Добрый день.
Здесь же в нашей студии Евгений Александрович Ямбург, директор Центра образования номер 109, заслуженный учитель России. Евгений Александрович, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, что называется, впервые на программе. Никита Белоголовцев, которого вы тоже знаете. И я так понимаю, что он у нас часто бывал тоже на «Эхе Москвы», наверняка, в других передачах.
Бывал, скажем
так.
Да,
в других проявлениях. Но сегодня Никиту мы представляем как главного редактора интернет-издания «Мел.ФМ». Это образовательный проект, очень хороший, информационный, посвященный проблемам образования. Сколько ему времени-то исполнилось, Никита?
Нам, ну как, у нас скоро закончится первый учебный год. Мы запустились 28 августа 2015-го. Вот, поэтому мы вместе с выпускными, в общем, так, пойдем, закончим первый класс наш.
Ну, поздравляем вас, потому что проект удачный, его читают, на него ссылаются, им интересуются, а уж участники нашей передачи тем более.
Так спасибо. Что поздравляем. Спасибо.
Ну, а теперь, собственно, еще раз повторю тему передачи: военные игры, милитаризация сознания или воспитание гражданина, знак вопроса. Военные игры, я тут думаю, что все-таки в широком смысле этого определения, поскольку речь идет не только там какой-то там зарнице или военной игре, которая вот прошла в рамках лагерной смены, и все. А, конечно же, это совершенно активный приход военных структур в школьные коридоры. Хотя бы вот за последнее время, за последний год у нас открылось достаточное количество и военно-патриотических лагерей, как зимних, так и летних, так и вообще межсезонных. Вот буквально на днях я прочитала, открылась первая смена военно-исторического лагеря «Бородино» 2016. Казалось бы, красиво «Бородино», я подумала, что это там историческая реконструкция, мы все это знаем, как-то красиво и замечательно. А нет, оказалось, совсем это про другое. Насыщенная программа, занятия по тактической, строевой, огневой подготовке, тактические игры, лекции, занятия по отечественной истории, просмотр документальных фильмов, встречи с ветеранами боевых действий, героями России. Ну, понятно, что здесь речь идет не о Бородино вовсе, а о войне, прежде всего, о военных учениях. Дальше, конечно, масштабный проект – это «Юнармия», который в этом году был презентован и в конце мая, по-моему, в Ярославской области с большой помпой этот действительно всероссийский проект был представлен. 85 регионов участвуют в создании юнармии, так называемой, принимают в юнармию 7 лет. Ну, а куратор, понятно, Министерство обороны. Там даже я прочитала, есть клятва юноармейца. Юноармейца, торжественно клянусь перед лицом своих товарищей. Типа, если что, пусть меня разорвет, да? На тысячи кусочков, если я предам своих товарищей. Дальше у нас идет что еще? Создать в Крыму военный артек. Это предложил товарищ Каньшин, зампредседателя общественного совета при Министерстве обороны. Сначала лагерь будут посещать дети из России и стран СНГ, а затем, тут внимание, туда смогут приезжать дети из других стран, в том числе и входящих в НАТО. Понятно, что это такое будет. Детвора должна заниматься артподготовкой и военной подготовкой, так считает наш дорогой товарищ Каньшин. Ну, это я все вам перечисляю, все, что за последнее время обнаружилось, на самом деле гораздо больше. Давайте так. Во-первых, ваше отношение к этому тренду, к этой тенденции. Полезно ли это, вредно ли это, и что вы вообще за этим вы видите? Давайте Никите дадим слово, как дебютанту нашей передачи.
Внезапно. Я-то надеялся отсидеться за спинами.
По кофе.
Да. На самом деле, мне кажется, что огромное количество, очень многое зависит от контекста, от того контекста, в котором это происходит. И вот когда мы слушали тут про военный артек и так далее, я вспомнил штуку, которая меня потрясла в Соединенных Штатах. На баскетбольных матчах, причем на всех матчах лиги, ну, то есть это там 500 матчей в год, есть традиция, она называется «Минута ветерана». Она происходит обычно в первом рекламном тайм-ауте. На каждую игру приходит какой-то ветеран армии Соединенных Штатов, где-то служивший давно или недавно. Про него очень коротко рассказывают, что вот там это капрал Джон Рико, он вернулся там, из Ирака, где провел столько-то лет. И, собственно, стадион встает, и ему аплодируют. Вот можно ли это назвать милитаризацией сознания? Угу. Ну, наверное, нет. И, наверное, милитаризацией сознания сложно назвать хороший военный лагерь, где парней одевают в форму, и там с инструкторами они бегают кроссы, отжимаются, и, в общем, там, я не знаю, учатся разбирать автомат Калашникова. Ну, это прикольно, когда тебя учат это разбирать. А с другой стороны, когда это ложится в контекст, ползучей милитаризации со всех сторон, это страшновато. Я, как родитель, был абсолютно шокирован в этом году истории, которая происходила в детском саду прекрасном, куда ходит моя дочь, когда, ну, в общем, на полном серьезе мальчики и девочки к 23 февраля, значит, учили стихи в духе, там, все враги, та-та-та, что-то там знают,
покажем, да?
Нас там от всего спасает, армия родная. И хорошее отношение к армии – это тоже хорошо, но, правда, пятилетние мальчики на детском утреннике с автоматами – все, вот это смущает. Поэтому я говорю, вот все в контексте. Нынешний контекст меня пугает.
Толь?
Ну, я кадровый военный, вот, поэтому...
Минутка ветерана у нас сейчас.
Да, минутка ветерана, поэтому... Ну, я двумя руками за военно-патриотическое воспитание. Ну, вот как раз с коллегой соглашусь, что тут очень важно, какие образы мы предлагаем ребенку. Вот я не вижу ничего плохого там, когда дети играют в те же засады, там, я не знаю, там, когда они учатся там, осваивают какие-то техники, ну, я не знаю, специальные, разведческие, да, на этом построено самое мощное детское движение
скаут.
В мире, да, скаутинг, да, то есть, по сути дела, юный разведчик. И, собственно, последние два года, вот я только вчера вечером поздно прилетел из Крыма, у меня была экспедиция по Крыму, да, вот, и в прошлом году я, например, проводил такой очень конкретный военный лагерь со всеми практиками, с офицерами, там, игру и с разведчиками и так далее, да, но потом, когда начал как раз тоже анализировать вот рынок, я вдруг увидел, блин, все сейчас учат детей, как резать горло, как это там, я не знаю, там устраивать там налеты, засады. Как... И вот это меня, конечно, пугает, потому что военно-патриотическое воспитание, с моей точки зрения, да, это на самом деле подготовка ребенка к высшему служению своей родине. То есть это, если этого не будет, то не будет вообще ничего. Если у нас не будет молодых мужчин, которые готовы отдать свою жизнь за свою страну, то у нас и государство не будет, и традиции будут все нарушены. Другое дело, что надо воспитывать Ну, так как меня воспитывали фильмы, там, «Будут одни старики», да, там, «А зори здесь тихие». И поэтому надо разделять патриотизм и патриотизм. Например, вот мы вот с Сергеем Александровичем очень хорошо знали великого нашего писателя, советского, российского, Бориса Васильева. Mm-hmm. Да, вот известная книга «Завтра была война». Вот директора школы Корнюшина, который на произведениях Бориса Васильева воспитывал детей, да, его уволили, знаете, за что? Без объяснения причин, но так вот объяснили, да, за формирование депрессивного настроение у детей.
Да? Маленькая пометка. Я все-таки вступился в статье в «Московском комсомольце», и мы все-таки смогли отстоять этого директора. Но это само по себе символично, то, о чем вы говорите, печально.
Потому что я за патриотизм, как раз вот за патриотизм Бориса Васильева.
Знаете что, вот я не знаю, как мы будем спорить, споров здесь не получается, но я абсолютно согласен с коллегами, что все дело в контексте. И я бы хотел почитать одно письмо, не называя автора, потому что письмо личное. Да? И это очень важно еще и потому, что у многих слушателей может создаться впечатление, ну вот сидят московские снобы, которые что-то оценивают. А это письмо из одной страницы, причем любопытно, что... Нет, любопытно очень. Дело в том, что автор письма – это по менталитету сельский интеллигент, учитель литературы, администратор, блестяще работающий. А я много езжу, ну, консультирую людей по обучению, там, работа с больными детьми. Рядом с ним работает батюшка приходской. Очень интересный человек. 8 детей, 4 своих детей и 4 усыновленных. И он сочетает живую веру, я бы сказал, с огромным научным знанием, не так давно защитил кандидатскую диссертацию. И вот что пишет мне этот человек, где он там побывал. Значит, естественно, что он опирается не только на Бориса Васильева, и Достоевского, Толстого, и что его очень беспокоит, сельского педагога. Это вот все, что я знаю из классики, никак не увязывается с тем термином, он придумал, не знаю, он ли, с тем победобесием, что мы наблюдаем и порой невольно и участвуем в нем. И в этой ситуации он говорит о том, что вот впервые, вернее, не впервые, что недавно побывал на казачьем круге. Боже мой, какой позор, какое торжество быдла и убогости. Самое страшное, что господа казаки беспокойны духовно-нравственным состоянием наших детей. Священник, ну, вот его товарищ, который присутствовал, врезал по полной программе, сказал, что начать духовно расти надо с себя. А вы даже к священнику обратиться не знаете, когда и в храме вас не видно. Это при том, что, пишет он, я не инопланетянин. Мой дед, казак лейб-гвардии атаманского полка, охранял последнего императора Николая II. Есть уникальное фото, где он с царской семьей на прогулке, да? Именно он застрелил легендарного красного наждева Киквидзе, которого строил на Дону самый настоящий геноцид. Вот я там не чужой, а ведь хочется уйти, скрыться от этих лампасов, погоны сахалинских лиц. Бог с ними, с нынешними казаками, да вот вокруг вранья выше крыши, сплошь потемкинская деревня. Нас можно жалеть, нас можно сострадать, а любить нас получаешь, что не за что. И храм, вот церковный дождь не пошел на пользу, не бывает возрождения без покаяния. И в этих условиях мы должны уметь учить, воспитывать, развивать детей и быть самими собой. А потому хороший учитель у нас – равен подвижнику. Подчеркиваю, это пронзительное письмо. Это письмо сельского интеллигента. И не надо думать, что в городах это по одному понимают, а на местах, в станице, по-другому. А вот то, что люди молчат и боятся, это огромная беда. Конечно, ничего общего, вот это, если хотите, истерическое понимание патриотизма полуграмотными людьми, с делом не имеет. Это вот одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, о чем говорили вы? Я признаю, что мне во многом военные кафедры, военные занятия дали больше для организации детей, чем некоторые кафедры педагогики. Потому что потом, когда приходилось водить походы, организовывать лагеря, ну как без этого? И один и тот же лагерь, вернее так, одна и та же форма может быть омерзительной по сути своей, где идет фанатизм, а может быть действительно, как сказал мой молодой коллега, прикольной, веселой, интересной. То есть все зависит от людей. И вот вы сказали о создании юнармии. Вы знаете, у меня паники здесь нет. Вот я прочитал все эти положения и так далее. Ну, что предлагается, если опять не фанатеть? Ну, например, предлагается осуществлять поисковую деятельность. И, боже мой, у меня всю жизнь существует экспедиции, которые изучают те места, где были бои.
Это что, разнарядка уже?
Это не разнарядка, это как бы направление работы. Рекомендация, да. Создавать музей. Он 100 лет у меня, это музей. И даже когда было не модно, мы его сохранили. Экспедиции идут, и сейчас у меня экспедиции на Волге. И ребята работают. Предполагается ухаживать за захоронениями. Нет возражений. Руками, ногами за. Понимаете? Предлагается волонтерскую деятельность. Ну, вот вы знаете, когда мы открывали наш музей в прошлом веке уже, да, 150 ветеранов, сейчас единицы приходят, и дети ходят к ним домой. То есть, если это делать разумно, по-человечески, и не закачивать в это дело истерию, то все будет нормально.
У нас, к сожалению, без истерии невозможно. У нас это идет в одном пакете. Да?
А, понимаете, тут дело. Ведь потом, ведь я понимаю, что происходит на самом деле. Политтехнологи, идеологи как-то должны отрабатывать свой хлеб. И вот они закачивают эти вещи. А потом
бюджеты должны пилиться.
Да. Понимаете? А потом они же сами хватаются за голову. Вот эта ситуация с терактом. Ведь, смотрите, извините, с чего нужно. Мы глава государства. И эта дама, которая возглавляет вот этот самый... пресс-атташе Министерства иностранных дел. Ну, посмотрите интернет. Это же катастрофа, что там пишут люди. Так им и надо, этим П и так далее. Сами раскрутили, а теперь не знаем, куда с этим деваться.
А мы сейчас делаем паузу, слушаем новости, потом продолжаем наш разговор. Возвращаемся в программу «Родительское собрание. Военные игры. Милитаризация сознания или воспитание гражданина». Об этом мы сегодня говорим с нашими гостями. Анатолий Ермолин, директор частной школы жизни, ветеран группы «Вымпел». Никита Белоголовцев, главный редактор интернет-издания «Мел.ФМ». И Евгений Ямбург, директор Центра образования 109. Вот вы говорите контекст. Я вот открыла перед глазами сообщение одного из сайтов сургутских, которое меня произвело невероятное впечатление этой весной. И мы, конечно, в социальных сетях долго это обсуждали. Значит, что здесь? Это называется все «Школа выживания «Беркут» и «Союз морских пехотинцев Югры». Руководитель этого детского подразделения Руслан Вышкурцев. Вот в распоряжение сургутской телекомпании попали видеокадры. На кадрах видно, что группа примерно из 25-30 человек, значительная часть из которых маленькие дети, ползет в грязи и воде на берегу реки. Температура в воздухе в Сургуте в этот день была плюс 5 градусов. Многим участникам марш-броска происходящее явно не доставляет удовольствия. За кадром отчетливо слышен бесконечный плач детей. При этом идут вдоль этого марш-броска мамы, видимо, которые затаскивают обратно детей, которые из грязи выползают, затаскивают их обратно и кричат: «Давай, давай, чуть-чуть осталось». Командует происходящим мужчина в военной форме, держащий в руках автомат. Загнав детей в грязь, он громко призывает: «Вперед, вышкурцы, хлебать дерьмо!» Среди произнесенных им фраз также отчетливо можно разобрать: «Хлопочешь пулю», сразу после чего раздается звук выстрела, а один из ползающих в грязи детей получает удар по спине. Но, пожалуй, самые шокирующие кадры видеофрагмента – те, на которых руководитель учений ногой разбрызгивает грязь на детей, а после одному из них наступает на голову. Рядом находится еще один человек в камуфляжной форме, он снимает происходящее на фотоаппарат. Я специально это все вам описываю подробно, для того, чтобы наши слушатели насладились. Да? Еще раз повторю, что это вполне себе легальная организация. Никто под суд не отдает ни этого человека, хотя все знают его имя и фамилию. Мало этого, смотрите, родители с удовольствием участвуют вот в этом. Это что за контекст такой? Это ради чего? Вот вы мне объясните. Толь, вот скажи мне, ты говоришь, вот надо учиться, да, в самых страшных условиях выживать.
Ксения,
да?
Понимаешь, я постоянно загоняю детей в грязь, вот так в же? Горы, да, но, естественно, я всегда различаю вещи, связанные с обеспечением жизни, здоровья и безопасности детей, да, и вот с той, скажем так, эстетикой занятий. То есть, очевидно, человек получил подготовку такого вот дебильного сержанта, наверное, да, вот в армии этого хватает выше крыши, да, поэтому, собственно говоря, опять же, возвращаемся к тому, что проблема кадров. Проблема кадров. Ну, дебил может
быть. Про Войнурков удалось все анекдоты советского времени.
Особенно если еще и родители похожие участвуют в этом во всем, то, ну, конечно, не только в кадрах, да, но тем не менее, это.
Хочу сказать так. Это я думаю, не знаю, согласится со мной или нет. У нас сегодня в одном пакете с военно-патриотическим воспитанием идет обязательное унижение человека, ребенка, унижение, да, которое называется на взрослом языке подготовка к взрослой жизни, да, действительно унизить. И второе, это, конечно, абсолютная возгонка ненависти, мы это прекрасно понимаем. Давайте так, вот я вспомнил, Евгений Александрович, перед перерывом о реакции наших молодых людей в соцсетях на теракт в Орландо с расстрелом посетителей гей-клуба. А я вам скажу другое, что нам гораздо ближе на сегодняшний момент. Это поведение наших фанатов, так называемых болельщиков, на чемпионате Европы по футболу во Франции. Это то же самое, это проявление патриотизма. Там, где у него на груди, на голой написано «Мы вас всех» и дальше матом написано «Что мы сделаем», это тоже патриотизм. Они же все выступают не просто так, они выступают под триколором, они выступают с портретами своего президента, которого они обожают и любят, и боготворят, и удивляются искренне, ну, когда их считают преступником.
Заступлюсь за фанатов. Я вот на самом деле хотел бы, так я не знаю, может сбавить, не сбавить, но мне кажется, что... ну, хорошо, тогда обострю. Вот, мне кажется, что мы на самом деле чуть-чуть недооцениваем детей и родителей, потому что, ну, вот вспомните несколько лет назад, какие вообще чудовищные были опасения по поводу внедрения там, основ православной культуры, светской этики и остальных религиозных дисциплин. И, ну, действительно все боялись. И я боялся, и я в этой истерии, там, тогда еще не будучи главным редактором сайта про образование, участвовал и кричал, как же так, мои же дети, они же пойдут в школу, где это все к тому времени укоренится и так далее и тому подобное. Но мы же сейчас другие новости совсем видим. Мы видим новости, там, школьники Урала массово отказываются, родители отказываются.
Не выбирают вообще. Делают,
ну, кто-то выбирает, кто-то мало, не выбирает. Я к тому, что, ну, вот это опасение про то, что сейчас, значит, церковь изо всех сил придет в школу и запретит, значит, теорию эволюции преподавать, ну, они же не оправдались. И не оправдались, к счастью, к моему, ну, в том числе, потому что есть некоторое количество разумных детей, есть некоторое количество разумных родителей. К сожалению, ну, это соотношение, оно поколебалось в последнее время, ну, потому что сложно не поколебаться. Да, когда тебе со всех сторон, ну, не знаю, когда тебе на детском радио периодически приходит поэт, читает классные детские стихи, а потом еще там смекалистым быть надо, потому что у ворот НАТО. Вот, и ты такой сидишь, и ты недоумеваешь. Или... Ну, просто это же чувство меры, да, которое к этому контексту относится. В детский садик, в прекрасный, приходит, значит, фотограф фотографировать детей. И фотографирует их один месяц бабочек и зайчиков, второй месяц с олимпийской символикой, третий месяц фотографирует их с автоматами, гимнастерками и георгиевскими ленточками. И ты же, и родитель же тут в абсолютно тупиковой ситуации. Потому что родитель же не объяснит пятилетнему ребенку, что, ну, знаешь, тебе как бы, ну, может, и не надо в этом фотографироваться.
Родители,
ну, потому
даже
что
не знают иногда.
Это же, знаешь, такая история. С другой стороны, ну, фотографируется, да, память там о победе и так далее. Но просто когда это вот везде и всюду, да, это обескураживает. И некоторые родители послабее, они ломаются и считают, что пинать в грязь это нормально.
Знаете что, вот я опять же возвращаюсь к этому письму, которое меня очень глубоко затронуло, сельского интеллигента. Это вот то самое победобесие, о котором он и пишет. Причем речь идет не только и не столько о праздновании победы, сколько в общем этом контексте. Да? Это то, между прочим, что, кстати говоря, выдающийся православный мыслитель Антоний Сурожский, например, или протоиерей Шмема называли триумфализм, то есть раздувание щек на самом деле. Реально. Этим люди заражаются. И в этой ситуации, вы говорите о чувстве меры, его действительно очень трудно сегодня соблюдать неискушенным людям, которые просто не имеют ни времени, ни сил задуматься. Причем они сами, кстати говоря, виноваты, я здесь не оправдываю. И поэтому мы имеем дело вот в том, о чем вы сегодня рассказывали и описывали, не какой-то не патриотизм. Это, кстати, самый настоящий экстремизм в области воспитания. Да и, кстати, опасно для ребенка, на самом деле. И, в принципе, я прошу прощения, органы Рособорнадзора, понятно, что родители часто сами даже это провоцируют. Это же нарушение всех мыслимых и немыслимых норм вообще, которые требуются при обучении и воспитании детей. И не надо путать с теми вещами, которые Толя занимается, или мы занимаемся, потому что, ну, одно дело маленькие дети, другое дело дети, которые прошли соответствующую подготовку, вот у нас, например, тоже, которых научили и ставить палатки, и выживать в экстремальных ситуациях экспедиции, и грести, и ставить паруса, и так далее. И в этом есть мужание, если это делается грамотно, действительно, в рамках соблюдения даже действующего законодательства. Поэтому, конечно...
Зачем, можно спросить, зачем нужно это умение выживать в экстремальных ситуациях?
Вы знаете, вот есть такое... Одну секундочку, подождите.
Если накроют, то никто уже не выживет.
Нет, это замечательный женский взгляд, это другая передача.
Почему это другая? Мне же интересно. Зачем нужно? Вы с таким воодушевлением все говорите про какое-то воспитание и выживать в экстремальных ситуациях. Почему в экстремальных ситуациях нужно сразу к этому готовить?
На самом деле это не единственная линия воспитания. Существуют и театры, и всевозможные там изумительные культурологические проекты. Пусть они все существуют. Но есть романтика. И она всегда существовала, эта романтика. Причем пользовались и люди вроде
совершенно... Вы умеете выживать в экстремальных ситуациях?
Ну, вы знаете, кое-чему я научился. Ну, например. Ну, я объясняю. Я 8 лет в юности и в молодости проработал в археологических экспедициях на северо-западном Крыму.
А стрелять? Сколько вы стреливаете в эти самые?
Я сейчас уже совершенно слепой, но кстати, меня вот обучили, я старший лейтенант запаса, но не в этом дело сейчас. Вот давайте не отклоняться. Вы смотрите, вот эта романтика, особенно мужская романтика, строя, я прошу прощения, но если мы вспомним Макаренко, когда он эти коммунары строил, это одна жизнь, да? Но, между прочим, тем же пользовался и наш замечательный Корчик, который не был таким Дедом Мазаем, а все-таки был офицер запас, военврач, майор, прошел 3 войны и так далее, и у него тоже были символы, там, это знамя зеленое.
Знамя? Там они да. Строим-то,
в общем. Вы считаете, что романтика строя, а на сегодняшний день тоже присутствует в головах детей?
Вы знаете, это зависит от педагога. Присутствует. Понимаете, то же самое, когда скауты, ведь кто делал скауты? Мы помним, полковник.
И детям нравится.
И детям нравится.
Романтика
строя? Не знаю.
А вот можно я...
Можно я просто закончу?
Да, простите.
Вот. И понимаете, выхолащивать это нельзя, потому что это романтика. Другое дело, я еще раз я говорю, что там в сердцевине.
Какие ценности за этим
какие
стоят?
Какие ценности, да, насколько ценности там стоят. Я, правда, наблюдал в начале 2000-х годов потрясающе смешную картину, я не могу, это я вам рассказывал. Я тоже нахожусь в лагере, а там у меня был лагерь для одаренных детей. Среди многих других лагерей я увидел такую картину, когда вожатый молодой ведет отряд 11-12 лет и использует речевку. Есть такой тоже способ. Кто шагает дружно в ряд. Но время было переломное, и он, значит, там детям дает призыв. Гоп-стоп. И дети хором отвечают. Мы подошли из-за угла и дальше по тексту. Я к нему подошел, тебе что с головой? Говорит, а что, детям нравится. Поэтому, да. Был такой период в нашей жизни.
Да, я хотел просто дополнить.
Никита,
про...
ты умеешь выживать в экстремальных
условиях? Плохо умею выживать в экстремальных условиях. Скажу,
к нам в лагерь.
У меня как-то... Ну, у меня в детстве было много спорта. Вот. Я просто хотел сказать, что каждому свое. Там, кому-то спорт, кому-то выживание. Про романтику строя я хотел вспомнить отряд «Каравелла», который, собственно, существует в Екатеринбурге, основанный Крапивиным, потрясающим детским писателем. Ну, то есть, там они не выживают в экстремальных условиях. Они там ставят паруса, они... плывут, они...
Ну, это все-таки другое, это не романтика строя.
Там чистейшая романтика строя. Отряд, максимально жесткая иерархия, звание, повышение,
командиры.
Штаб, командиры, штат. Да.
Это азы организации. Без этого нигде не организуете. У меня тоже в клубе путешественников там есть. Низшие ступени, они называются эти самые охламоны, ничего не умеют. Потом граждане, а потом возникает уже командир во главе шлюпок. это как сказать, было, есть и будет.
Такой селигер. Да?
Ну, слушайте, селигер – это когда висят головы оппозиционеров.
Почему? У них там тоже иерархия.
Понимаете, да? Вот не путайте форму. Я говорю, любую форму можно наполнить омерзительным содержанием, а можно романтическим и поднимающим душу ребенка.
Окей, тогда почему у нас ничего не получается? Мой вопрос
у вас это
тебе,
у кого?
Да? У нас с военно-патриотическим воспитанием у нас нет никакой романтики и никакого стремления спасти человека. Опять же, возвращаясь к вашему, вы меня убеждаете, что нужно учиться выживать в экстремальных условиях. Мне кажется, что нужно спасать людей в экстремальных условиях, а не выживать.
Правильно.
Спасти на пожаре, спасти на наводнение, спасти во время стихийного бедствия. Ну, а не выживать.
Нет, это и называется уметь это все делать. Вести себя в этих условиях. Пусть не нравится термин выживать.
Ну, я, кстати, не соглашусь, что не получается. У меня, например, получается. Да. Я знаю ребят, у которых тоже получается.
И я знаю таких.
Главное ребят. Здесь, в армии есть такой термин, я его мягко произнесу, да, есть люди такие, охреневшие в атаке. Вот таких людей нельзя допускать к детям, да, поэтому они их могут и в грязь, и в холод загнать, и провести эксперименты над здоровьем детей. Просто это опять стоит вопрос подготовка твоих таких людей, потому что я вот тоже авторитета нашего вспомню советского, да, Сухомлинского, да, вот его идея, вторая профессия мужчины как раз заключается в воспитании защитника. Не тот, кто выживает сам для себя, да, а тот, который может защитить там стариков, там, девушек и так далее. Здесь вот если воспитание воина вкладывать рыцарские идеалы, идеалы служения, да, тогда будет все отлично. Здесь просто как раз вот меня очень огорчает, если не сказать, что бесит, да, вот вхождение таких вот политтехнологических технологий в работу с детьми. Вот это самое опасное.
В чем это проявляется?
Мы же это видим там, и дети же тоже смотрят телевизор, правильно, они сидят в социальных сетях, они видят вот... И ребенку очень трудно отличить патриотизм от лжепатриотизма.
Ну вот. Как? Ну, когда просто на базовом уровне помним, любим, скорбим заменяется на можем повторить, ну, оно приходит и к ребенку. И ребенок видит во всем вот в этом, значит, там, неважно, в экстремальном или в фотографии в гимнастерке, он видит, можем повторить. И, соответственно, когда просто с пятого повторения это записывается уже на подкорку, ну, там, понятное дело, гораздо сложнее. Просто когда, в принципе, там, патриотизм, любовь к родине, не знаю, идея защиты родины, да, абсолютно человеческая, она подменяется автоматом, ну, когда, в принципе...
А как по-другому? Патриотизм у нас, если он военный патриотизм, да, о чем мы, собственно говоря, мы с этого сегодня начали наш разговор, конечно, автоматом, а чем еще?
Нет,
у нас же сегодня, ты говоришь, можем повторить, у нас сегодня война как таковая, она замещена победой. Войны, про войну-то никто не вспоминает.
Победобесие.
Да, вот то, о чем мы говорим, победобесие. Никакой войны нет в нашем сознании. У нас есть только война вместе с победой.
Ну,
не с жертвами, не со смертями, не с гибелью.
Это не проблема же... Это же не проблема военно-патриотического воспитания.
Как? Какие же проблемы?
Это проблема восприятия патриотизма как понятия.
Нет, это проблема воспитания, если оно правильно поставлено. Вот смотрите, если дети ухаживают за воинскими захоронениями, если идет серьезный разговор, ведь важно ведь не то, что костер зажгли. Его надо уметь зажигать даже при дожде. А какие вы разговоры ведете за этим костром? И если обсуждаются вопросы очень тяжелые, о цене победы, о тех жертвах, которые принесены были, это есть и военные, и патриотические, какое угодно. Врать надо меньше. И в этом смысле тогда и все встанет на свои места.
Ну хорошо, тогда давайте теперь попробуем все-таки понять, если действительно, допустим, вы меня убедили и считаете, что это необходимая часть, значительная часть воспитания,
имеющая,
да,
право на жизнь.
Только часть не должна подменять
романтика строя.
То есть часть не должна подменять целого. То есть есть еще масса других линий, которые надо в гармонии.
Когда вы говорите про Макаренко, Евгений Александрович, Макаренко занимался воспитанием трудных, так называемых трудных подростков. Правда же?
Я вам должен сказать...
Беспризорников.
Подождите.
Малолетних преступников,
по сути. Я вам должен сказать по секрету, потому что статистики нет достоверной, что у нас с каждым годом становится все больше, больше и больше. И мы имеем дело...
То есть вы хотите сказать, что у вас в школе такой же контингент?
У меня в школе очень разный контингент, в том числе и дети с девиантным поведением.
Все-таки время очень сильно изменилось, и сегодня смешно даже говорить о том, чтобы готовить человека к войне. А мы про это тоже говорили. То, что говорит Толя, что мужчина воспитывает мужчину как защитника, как воина. Зачем?
Время, к сожалению, изменилось в сторону войны. И вот как раз призыв Парабеллум, к сожалению, там «Хочешь мира, готовься к войне», мне кажется, становится очень актуальной сейчас.
Тогда нужен враг.
Кто ну, мы же сейчас видим, весь мир горит. Радикализация народов, терроризм. И вот эти террористические идеи настолько популярны, там десятки тысяч людей их подхватывают. Мы же это видим. Это вот в этой ситуации нужно просто создать систему защиты ценностей гуманизма. А все равно,
И здесь некоторые происходят подмены. Я почему понимаю, о чем говорит Ксения. Она же говорит о том, что мы сознательно воспитываем, объясняя, что враги все НАТО, враги американцы,
мы в кольце врагов.
Это, конечно, подмена, но она не отменяет то, о чем вы говорите. То есть реальная ситуация очень тревожная везде.
Но тогда нужно же про это говорить, потому что у нас сегодня же у детей же тоже шизофрения начинается от количества врагов.
Начинается.
И то, что мало этого, что у нас, если у нас главный враг международный терроризм, согласна, конечно. Конечно, да. Но кто входит вот в это понятие сегодня? Международные террористы у нас украинцы, американцы, европейцы. Они все сегодня, по сути, вот наши враги.
Ну, это как раз то, о чем мы говорили. Это уже применение политтехнологий, с целью формирующего влияния.
Как разделить это?
Ну, это, как говорится, если даже если у тебя паранойя, это еще не значит, что тебя не преследуют. Да? Это вот про нашу ситуацию. Да? Вот как раз это говорит о том, что военно-патриотическим воспитанием и подготовкой там мужчин, да, там воспитанием защитников должны заниматься благородные, воспитанные люди, интеллигентные, да. Но есть такие люди, я вижу таких людей. Вот посмотрите вот на военсадки к нам
достаточно. Это же ровно такая же проблема.
А смотрите, что происходит на самом деле. Вот вы, наверное, все не поверите, но я вообще по своему убеждению государственник, потому что никакое образование мне, да, я никакое не выбирал. Но что меня больше всего беспокоит и тревожит? Вот и с этими болельщиками, которые кричат «затащил за дедов», за каких они дедов там сидят, я не знаю. Когда слабеющее государство передает свои функции насилия вот этому отребью всему, неважно, в лампасках оно или так далее, я не хочу обидеть казахов, они тоже все разные, понимаете? Это признак слабеющего государства. А то, чем мы хотим и в меру сил пытаемся заниматься, это как раз именно, на мой взгляд, государственная позиция. И то, что в головах у людей разруха, это одна сторона. А то, что любой ребенок, при нормальном, конечно, воспитателе, должен уметь действительно в самых сложных ситуациях повести себя достойно, это чисто педагогическая уже работа. Вот то, чем Анатолий занимается. А у нас все в куче.
Все в куче, да. Тем более, что когда все-таки речь идет о воспитании воина и защитника, не знаю, на мой взгляд, хотя я к военной службе, как вы понимаете, имею, весьма...
Что естественно.
Да? Но я даже в голову не могу себе представить, каких воинов сегодня можно готовить в нынешних войнах. Какие войны 21 века, как они выглядят, Толя, ты это знаешь, лучше, чем многие другие. Это что, пушечное мясо готовить? Получается, что так? Ведь что такое современная война, если мы говорим о современной войне? Это все-таки, наверное, прежде всего образование и умение, а не умение ползать по-пластунски и зажигать костер. Правда же?
Ну, есть практическая подготовка, а есть формирование духа. И, кстати говоря, армия ведь такая очень тонкая система. Вот меня как-то позвали на детское радио рассказать про традиции кадетские.
Никита, ты слушаешь, да?
Вот.
Да,
я пришел, Антон Орехов, кстати, верно. Я тогда, когда поехал, я поднял все свои, всю свою библиотеку, там про кадетские корпуса, про все. И я вдруг понял, мне публично рассказывать нечем. Потому что все неформальные традиции пажеских корпусов, они очень сильно попахивают дедовщиной. Между князьями. Да, и я вот задумался над этим, ну вот почему, вот там вот пример, вот мальчик приходит, и его там такой более взрослый князь спрашивает, а не хотите отведывать пыль его масла, например, тот говорит, а что это такое, ему раз, и леща отпускают сзади, смотрят за реакцией, полез в драку, все свой. Да, побежал, заплакал, баба, да, побежал жаловаться, изгой. Да, то есть вот, а знаете, для чего это нужно? В армии должны служить люди с адреналином, а они должны в бой подниматься. И это вот воспитание агрессивности, в том числе оно присутствует. Я не говорю, вот как раз вот надо готовить военных таким образом, чтобы они могли это чувство контролировать.
Знаете, а я не про военных, вот иду по детскому саду.
Я слушаю, вообще полный
ужас. Подождите, подождите, не подойдите.
Кошмары.
Я иду по детскому саду, как вы уже изволили, наверное, заметить. У меня очень разные дети есть, в том числе из очень состоятельных семей. И вот ребенок 4 лет, его кто-то толкнул через 3,5 года. Его кто-то толкнул в песочнице, он упал и лежит. Я спрашиваю, ты чего лежишь? А он мне отвечает, я жду, когда меня поднимут. Он проект, что там няня есть, которая бежит к нему. Это же тоже социализация. Я не за лещи, не за щелчки, и тем более не за избиение. Но в своей реальной жизни, особенно мальчик, он сталкивается с сложной системой взаимоотношений. К ней надо быть готовым.
Ну, конечно,
и то, что он недоразвит, уже недоразвит. И в физическом, и обласкан. Это тоже другая крайность. Другая
к чему
крайность.
Надо готовить? Конечно, у нас торжествует атмосфера гопничества. И все здесь все понятно.
Ну, вот... Мы учились.
Поэтому давайте так уж будем честными. Вот вы предлагаете воспитать такого человека, который вот готов себя защитить вот в этом мире
Вот пример.
В том числе,
да?
Конечно.
Ну и что? Значит, быть таким же.
Нет. Вот мы получаем свои идеалы в этом мире.
Получаем такой кошмар.
Послушайте, Ксения,
как вы говорите.
Школа, как писал Курочка, стоит не на Луне. И поверьте, я тоже вырос не в элитарных условиях, а в подворотнях за Москворечье. И то, что там били как жиденка, очень пригодилось. Вы знаете, у меня стоит свое и так далее. И вы знаете, я как раз вот эту школу, она мне, может, и помогла потом в жизни. Очень многие испытания несправедливости выдерживать. То есть это тоже закалка, понимаете?
Ты что хотел сказать?
Я хотел сказать, что любой человек из любой школы, и, там, не знаю, играющий в баскетбол, в футбол, кто не дрался хоть раз на чемпионате округа, невозможно этого не делать. Это есть всегда. Вопрос в том, чтобы это было нормально и не за дедов, а просто пошел и подрался, потому что поругались на игре.
Прекрасно.